Привет, это Inside Five, наш утренний короткий новостной бриф. 5 самых важных и интересных историй от инсайдеров всего за несколько минут. С вами Борис Блохин. Сегодня 3 июля, пятница. История первая. Сегодня в Киеве день траура по жертвам вчерашнего массированного удара по городу. По данным на вечер четверга, в результате атаки погибли как минимум 27 человек, пострадали около 100. Среди раненых есть дети. Мэр Виталий Кличко сообщил, что прилеты и разрушения зафиксированы абсолютно во всех районах города. Эпицентром трагедии стал Дарницкий район, где взрывами буквально снесло часть многоэтажного жилого дома. Масштаб атаки подтверждает и статистика подземки. В ночь на четверг на станциях метро укрывались 52,5 тысячи человек, включая 4,5 тысячи детей. Это абсолютный максимум за последние годы. Помимо жилого сектора, Россия целенаправленно била по гражданской инфраструктуре. Полностью уничтожен ключевой логистический центр Украинского Красного Креста. Там сгорело гуманитарное оборудование на 2 миллиона долларов. Также дотла сгорел центральный склад одного из издательств, где хранились книги. Огонь уничтожил около 800 тысяч томов. Место трагедии в Дарницком районе посетил Владимир Зеленский. Президент Украины пообещал, что за эту атаку Россия получит справедливый ответ. По словам Зеленского, Путина к прекращению войны может принудить только остров Москва, а не Крым.
Все его рассказы про то, что он знает Крым, любит.
Все его рассказы о том, что он знает Крым, любит его, что он ему нужен, это ложь. Как и восток нашего государства, он знает его лишь по докладам своих офицеров. Общаясь с прессой на фоне руин, Владимир Зеленский прямо связал масштаб катастрофы с нехваткой ракет для комплексов «Патриот». Чтобы сбивать баллистику, перехватчиков нужно вдвое больше, чем летит ракет противника. Зеленский подчеркнул, что Киев не просит лишнего, а лишь требует от Запада выполнить уже согласованные контракты. В Минобороны России массированный удар по украинским городам назвали ответом на атаки украинской стороны. Ведомство утверждает, что ракеты и беспилотники поразили исключительно предприятия ВПК, объекты ТЭК и военные аэродромы в 5 регионах страны. О том, как российское высокоточное оружие в сочетании с беспилотниками превратило в руины жилую многоэтажку, в сводках ведомства, разумеется, нет ни слова. История вторая. Официальный Минск открыто просит граждан держаться подальше от России. Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович призвал жителей воздержаться от поездок в соседнюю страну, особенно в приграничные регионы. Поводом для этого стал новый инцидент в Брянской области, где, по версии Москвы, украинский дрон атаковал туристический автобус из Беларуси, который ехал в Анапу. Пострадали трое человек. Вольфович высказался жестко. Безопасность в таких поездках никто гарантировать не может, пока идет война, поэтому надо думать своей головой. К слову, версия Минска явно разошлась с кремлевской. Вольфович сначала назвал прилет случайным падением дрона на трассе, но гостелеканал ОНТ эту цитату быстро удалил. Российский же посол Борис Грызлов утверждает, что Киев бил по белорусам намеренно. В генштабе ВСУ обвинение в атаке назвали очередной провокацией Москвы. Примечательно, что это уже второй подобный случай за 2 недели. 17 июня в той же Брянской области под удар попал автобус из Беларуси, который вез 28 детей на отдых в Геленджик. Тогда погибла женщина-сопровождающая, а 6 человек, включая 4 детей, получили ранения. Украина тогда также заявила о провокации российских спецслужб. История третья. Калининградскую область переводят на ручное управление из-за дефицита бензина. Губернатор Алексей Беспрозванных лично пожаловался Владимиру Путину на кризис в анклаве. И Путин обещал помочь, сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков. Еще 23 июня Беспрозванных бодро рапортовал, что в регионе есть как минимум месячный запас топлива, а суету на АЗС списывал на необоснованный ажиотаж водителей. Однако реальность оказалась иной, и губернатору пришлось признать, ситуация действительно непростая. На калининградских заправках выстроились огромные очереди, частные АЗС закрываются, а бензин отпускают только юридическим лицам. При этом ранее вице-премьер Александр Новак утверждал, что внутренний рынок полностью обеспечен топливом, а плановые ремонты на НПЗ ни на что не влияют. Правда, в том же заявлении Новак поручил Минэнерго срочно спасать наиболее уязвимые регионы, где требуются адресные решения. История четвертая. 15 лет колонии за вывод 1,5 миллиардов. Пресненский суд Москвы вынес заочный приговор бывшему управляющему директору Роснано Ирине Рапопорт. Кроме гигантского тюремного срока, ей назначили штраф в 300 миллионов рублей и постановили конфисковать имущество. По версии следствия, Рапопорт вместе с другими топ-менеджерами госкорпорации и главой банка «Пересвет» несколько лет выводила деньги компании на Кипр через фиктивные договоры займов. Сама осужденная давно живет за границей, а ее защита уже назвала приговор грубой судебной ошибкой. Адвокаты подчеркивают, что все дело строится исключительно на оговоре со стороны одного из фигурантов, Олега Дьяченко, который пошел на сделку со следствием и получил за это минимальный срок. Эту зачистку старой команды в мае прокомментировал бывший глава Роснано Анатолий Чубайс, который уехал из России еще весной 22 года. Он прямо назвал уголовные дела против своих бывших подчиненных политическими репрессиями и издевательством над законом. При этом силовики не планируют останавливаться. Госкорпорация уже подала несколько крупных гражданских исков к самому Чубайсу на 1 миллиард рублей, а приставы начали арестовывать его оставшееся в стране имущество. История пятая. Единственный в Грузии нефтеперерабатывающий завод полного цикла в порту Кулеви объявил о скором и полном отказе от российской нефти. Как заявили в компании Black Sea Petroleum, перерабатывать сырье из России предприятие прекратит уже к августу-сентябрю. Руководство завода подчеркивает, что этот шаг откроет им доступ на высокорентабельные западные рынки. Чуть ранее гендиректор компании Давид Пацхверия объяснял, российскую нефть планируют заменить туркменской, а в перспективе казахстанской, так как главная цель бизнеса – закрепиться в Евросоюзе. Причем НПЗ сейчас на взлете. Только за первое полугодие они переработали более 650 тысяч тонн сырья. В следующем году планируют запустить производство битума и авиакеросина. Напомню, завод запустили совсем недавно, осенью прошлого года, и он сразу обеспечил Грузии взрывной 30-кратный рост экспорта нефтепродуктов. Однако, как выяснилось в расследовании инсайдера, владельцы НПЗ были связаны с Россией, а само сырье на завод доставляли танкеры теневого флота. Из-за этого зимой Евросоюз даже грозился внести порт Кулеви в новый санкционный пакет. Брюссель передумал только после того, как Тбилиси и оператор порта дали официальные гарантии очистить свои терминалы от токсичной российской нефти, что сейчас, судя по всему, и происходит. На сегодня это все. Слушайте Inside Five на всех подкастных платформах, а также в эфире приложения Эхо Онлайн и на сайте Эхо FM Онлайн.